Они сели за столик у окна. Отпив немного апельсинового соку, Клерфе под столом долил в свой стакан джину. Как на школьной экскурсии. Последний раз я делал это тогда, 500 лет назад. Хольман забрал у него плоскую бутылку. Гостям дают спиртное, но так проще. Клерфе огляделся. Здесь все больные? Нет, есть и гости. Те, что с бледными лицами, это больные? Нет, это здоровые. Они такие бледные, потому что только сейчас поднялись в горы. Сколько ты можешь у нас пробыть?
2-3 дня.
Где тут можно остановиться? В Палас-отеле. Там хороший бар. Клерфе увидел в окно санки и лошадей, которые испугались машины. Они подъехали к входу. Овчарка, лежавшая в холле, бросилась через открытую дверь к мужчине в меховой шапке и прыгнула ему на грудь.
«Кто это?» — спросил Клерфе.
«Женщина?»
«Нет, мужчина.
Русский. Борис Волков».
«Советский?»
«Нет, белый эмигрант. В виде исключения этот не бедный и не из бывших великих князей. Его отец своевременно, до того, как его расстреляли, открыл текущий счет в Лондоне. Мать явилась сюда с горстью изумрудов, каждой величиной с вишневую косточку. Она их не то проглотила, не то зашила в корсет. В то время еще носили корсеты».
Клерфе улыбнулся. «Откуда ты знаешь?»
«Здесь быстро узнаешь все друг от друга. Стоит только побыть подольше»,
— ответил Хольман с легкой горечью.
«Через 2 недели, когда кончится спортивный сезон, мы опять до конца года окажемся всего-навсего в маленькой деревушке». Несколько человек невысокого роста, одетые в черное, прошли почти вплотную к Клерфе и Хольману. Протискиваясь к своему столику, они оживленно разговаривали по-испански.
«Для маленькой деревушки вы тут слишком интернациональны», — заметил Клерфе.
«Это правда. Смерть все еще не стала шовинисткой».
«В этом я не так уж уверен».
Клерфе посмотрел, как женщина выходила из санок. Потом взглянул на Хольмана.
«Что с тобой?» — спросил он. «Мировая скорбь?»
Хольман покачал головой. «Нет, ничего. Но иногда вдруг кажется, что это заведение просто большая тюрьма. Пусть солнечная и комфортабельная, но все же тюрьма».
Клерфе ничего не ответил. Он знал другие тюрьмы. Но он знал также, почему Хольман об этом подумал. Все дело было в машине. Его взволновал Джузеппе. Клерфе вновь посмотрел в окно. Солнце стояло очень низко, окрашивая снег в мрачный красноватый цвет. Русские и женщина, переговариваясь, стояли у входа.
«Это его жена?» — спросил Клерфе.
«Нет». «Так я и думал. Она больна?»
«Да. И он тоже».
«По ним этого не скажешь».
«Так оно всегда бывает. При этой болезни некоторое время выглядишь цветущим, как сама жизнь, и чувствуешь себя соответственно, до тех пор, пока вдруг перестаешь так выглядеть. Но тогда на тебя уже почти никто не глядит». Те двое вошли. Клерфе показалось, что они в ссоре. Они остановились. Русский что-то тихо и настойчиво говорил женщине. Постояв немного, она покачала головой и быстро пошла к лифту. Ее спутник сделал движение, словно хотел последовать за ней, а затем снова вышел на улицу и сел в санки.
«Он живет не здесь?» — спросил Клерфе.
«Нет, у него тут поблизости дом».
Допив свой стакан, Клерфе встал. «Поеду в гостиницу, хочу умыться.
Где бы нам поесть вместе?»
«Здесь. Мне можно будет посидеть с тобой, у меня уже целую неделю нормальная температура». Запрещено выходить только после захода солнца. Кормят у нас неплохо. На больничную еду не похоже. Гостям дают даже легкое вино.
Ладно. А когда?
Когда захочешь. В 9 мы ложимся. Совсем как дети, правда?
Нет, как солдаты. Отбой и крышка. Перед серьезной гонкой ведь тоже ложишься рано.
Лицо Хольмана просветлело. Конечно, это можно рассматривать и так.
Женщина опять появилась в холле. Она направилась было к выходу, но ее остановила седая дама, которая что-то энергично сказала ей. В ответ та горячо произнесла несколько слов, круто повернулась и, увидев Хольмана, подошла к нему. «Крокодилица не хочет меня выпускать», — сердито прошептала она. «Утверждает, что вчера у меня была температура и что я не должна была кататься на санках. Она говорит, что ей придется сообщить обо всем Далай-ламе, если я еще раз...» Только теперь она заметила Клэр Фэй и замолчала.
«Это Клэр Фэй, Лилиан», — сказал Хольман. «Я вам про него рассказывал. Он приехал неожиданно».
Прозрачные глаза женщины остановились на Клэр Фэй. Казалось, она смотрит сквозь него.
«Откуда вы приехали?»
«С Ривьеры». Клэр Фэй не понимал, зачем ей это надо знать. Она опять повернулась к Хольману.
«Крокодилица хочет уложить меня в постель», — сказала она взволнованно. «И Борис тоже. А как вы? Вы не ляжете?»
«До 9 нет».
«Я тоже приду. После вечернего обхода. Я не дам себя запереть, особенно сегодня ночью».
Рассеянно кивнув Клэр Фэй, она вышла из холла. «Тебе, наверное, все это кажется китайской грамотой. Далай-лама — это, разумеется, наш профессор. Крокодилица — старшая сестра».
«А кто эта женщина?» «Ее зовут Лилиан Дюнкерк. Разве я тебе не говорил? Она бельгийка, ее мать была француженкой. Родители у нее умерли».
«Красивая женщина. Почему она так волнуется из-за пустяков?» Хольман на минуту замялся. «Так всегда бывает в санатории, когда кто-нибудь умирает», — сказал он смущенно. «Ведь мертвый уносит частицу тебя самого, какую-то долю надежды. Умерла ее подруга». Верхние этажи санатория отнюдь не походили на отель. То была больница. Лилиан Дюнкерк остановилась перед комнатой, в которой умерла Агнес Сомервилл. Услышав голоса и шум, она открыла дверь. Гроб уже вынесли, окна были открыты, и две здоровенные уборщицы мыли пол. Плескалась вода, пахло лизолом и мылом. Мебель была сдвинута, и резкий электрический свет освещал все углы. Лилиан остановилась в дверях. На минуту ей показалось, что она не туда попала. Но потом она увидела маленького плюшевого медвежонка, заброшенного на шкаф. Это был талисман покойной. «Ее уже увезли?» — спросила она. Одна из уборщиц выпрямилась.
«Из 18-го номера? Нет, ее перенесли в 7-й. Оттуда ее увезут сегодня вечером. Мы здесь убираем. Завтра приедет новенькая».
«Спасибо». Лилиан закрыла дверь и пошла по коридору. Она знала комнату номер 7. Это была маленькая комнатушка, и находилась она рядом с грузовым лифтом. В нее переносили покойников. Оттуда их удобнее было спускать на лифте. «Совсем как чемоданы», — подумала Лилиан Дюнкерк. А потом все кругом вымывали мылом или золом.
чтобы от мертвых не осталось ни малейшего следа. Лилиан Дюнкерк снова оказалась у себя в комнате. В трубах центрального отопления что-то гудело. Все лампы были зажжены. «Я схожу с ума», — думала она. «Я боюсь ночи, боюсь самой себя. Что делать? Можно принять снотворное и не гасить свет. Можно позвонить Борису и поговорить с ним». Она протянула руку к телефону, но не сняла трубки. Она знала, что он ей скажет. Она знала также, что он будет прав. Но какая в том польза, даже если знаешь, что другой прав? Разум дан человеку, чтобы он понял, жить одним разумом нельзя. Люди живут чувствами, а для чувств безразлично, кто прав. Лилиан устроилась в кресле у окна. «Мне 24 года», — думала она. «Столько же, сколько Агнес, но Агнес умерла. Уже 4 года, как я здесь, в горах. А перед тем 4 года была война. Что я знаю о жизни? Разрушение, бегство из Бельгии, слезы, страх, смерть родителей, голод. А потом болезнь из-за голода и бегства. До этого я была ребенком. Я уже почти не помню, как выглядит город ночью. Что я знаю о море огней, о проспектах и улицах, сверкающих по ночам? Мне знакомы лишь затемненные окна и град бомб, падающих из мрака. Мне знакомы лишь оккупация, поиски убежища и холод. Счастье? Как сузилось это беспредельное слово, сиявшее некогда в моих мечтах. Счастьем стали казаться нетопленная комната, кусок хлеба, убежище, любое место, которое не обстреливалось. А потом я попала в санаторий. Лилиан пристально смотрела в окно. Внизу у входа для поставщиков и прислуги стояли сани. Это были сани крематория. Скоро вынесут Агнес Сомервилл. Год назад она подъехала к главному входу санатория, смеющаяся в мехах, с охапками цветов. Теперь Агнес покидала дом через служебный вход, как будто не уплатила по счету. Всего 6 недель назад она вместе с Лилиан еще строила планы отъезда. Отъезд. Непостижимый фантом. Мираж. Зазвонил телефон. Помедлив, она сняла трубку. «Да, Борис?» Она внимательно слушала. «Да, Борис. Да, я веду себя разумно. Да, я знаю, что нам это только кажется, потому что мы все тут живем вместе. Да. Многие вылечиваются. Да-да, новые средства. Да, процент людей, умирающих внизу, в городах, гораздо выше. Да, я знаю, что в войне погибли миллионы. Да, Борис, но для нас это, вероятно, было слишком много. Мы видели чересчур много смертей. Да, я знаю, что надо привыкнуть, но для некоторых это, наверное, невозможно. Да-да, Борис, да, я веду себя разумно. Обязательно. Нет, не приходи. Да, я тебя люблю, Борис, конечно». Лилиан положила трубку. «Вести себя разумно», — прошептала она и взглянула на часы. Было около 9. Ей предстояла нескончаемая ночь. Она поднялась. Только бы не остаться одной. В столовой еще должны быть люди. Кроме Хольмана и Клерфе, в столовой сидели еще южноамериканцы, 2 мужчин и 1 довольно толстая маленькая женщина. Все 3 были одеты в черное, все 3 молчали. Они сидели посередине комнаты, под яркой лампой, и походили на маленькие черные холмики –